Глава 12. Свой последний день на Ривьере доктор Дайвер полностью посвятил детям. Прекрасно понимая, что собственной молодости с ее дерзновенностью помыслов и несокрушимым оптимизмом ему уже не вернуть, он хотел навсегда сохранить в своей памяти хотя бы образы этих кротких, бесконечно дорогих ему созданий. Детям было сказано, что всю зиму они будут жить в Лондоне с тетей Бэби, а с наступлением весны поедут к папе в Америку. Кроме того, Николь согласилась, что в случае возникновения вопроса об увольнении гувернантки ему будет принадлежать последнее слово. Слабым утешением служила ему мысль о том, как много он успел дать своей дочери. Увы, в отношении сына он так уверен не был. Как часто он с горечью признавался себе, что не в силах подарить даже капли счастья своим тихим и грустным, с немым ожиданием взирающим на него снизу вверх малышам. Однако, когда настала пора расставаться, его вдруг охватило непреодолимое желание прижать к груди их крошечные, грациозные головки и стоять так до тех пор, пока их нежные, будто ангельские черты не отпечатаются навеки в его сердце. Простившись с детьми, он обнял старика-садовника, того самого, который 6 лет назад разбивал для них здесь, на вилле Диана, сад. Он расцеловал в обе щеки безответную провансальскую крестьянку, которая, придя к ним еще девчонкой, все эти годы ухаживала за их детьми, как за своими собственными. Узнав, что развод – дело решенное, она рухнула на колени и забилась в рыданиях. Дик, чуть ли не силой заставив ее подняться, сунул ей 300 франков и поспешно удалился. Николь, как и было условлено, из своей комнаты не выходила. Сев в гостиной за стол, он написал 2 записки. Одну ей, вторую накануне прибывшей из Сардинии Бэби Уоррен. Затем, достав из шкафа огромную высотой в 3 фута и объемом более чем в 10 кварт, однажды кем-то подаренную им бутылку бренди, он залпом выпил все, что в ней оставалось, и тихо, стараясь не привлекать внимания прислуги, вышел за калитку. Добравшись на автомобиле в Канны, он отправился на вокзал и там сдал в камеру хранения свои чемоданы. Затем он решил поехать в последний раз посмотреть на пляж. Когда Николь и Бэби вышли в то утро к морю, пляж был почти пустынен. Лишь вездесущие мальчишки носились с веселым визгом вдоль берега. Был полный штиль, и в высоком белом от зноя небе пылало желтое с размытыми контурами солнце. Официанты тащили в бар ведра со льдом. Американский фотограф из A&P возился, ища тень со своим штативом. Всякий раз, когда на каменной лестнице слышались шаги, он поднимал глаза и оборачивался, но, увы, почти все те, кто мог бы послужить для него источником вдохновения, еще до рассвета, присытившись вином и любовью, отсыпались в кромешной тьме своих оснащенных новыми, не пропускавшими ни единого солнечного луча жалюзи номеров. Выйдя на песчаный берег, Николь увидела Дика. Облаченный в строгий, далеко не пляжный костюм, он сидел на одном из камней. Затаив дыхание, она поспешила скрыться обратно в тень своей кабинки. Через минуту к ней присоединилась Бэби.
«Дик еще не уехал», — сказала она.
«Да, я знаю».
«Вообще-то я надеялась, что у него хватит так-то здесь не появляться».
«Это его пляж. По сути, он его создал. Старик Гос не раз говорил, что всем, что у него есть, он обязан Дику».
Бэби смерила сестру ледяным взглядом. «Все-таки зря мы дали ему шанс сменить велосипед на Рено», — заметила она. «Когда человека извлекает из его родной стихии, он как бы блестяще все это не выглядело снаружи, в действительности теряет голову».
Целых 6 лет Дик был мне надеждой и опорой, — ответил ей Николь.
«Он ни минуты не заставил меня страдать. Более того, он всячески старался оградить меня от всего, что могло причинить мне боль. Он, одним словом, он вел себя, как и подобает хорошему врачу», — решительно заключила, слегка выдвинув нижнюю челюсть, Бэби. Некоторое время сестры сидели молча. Уже порядком уставшая от происходящего, Николь не без уныния думала о том, что будет дальше. Бэби тем временем размышляла, не выйти ли ей, наконец, замуж за недавно позарившегося на ее руку сердце и капитал истинного, как она слышала, отпрыска династии Габсбургов. Впрочем, размышлением это можно было бы назвать лишь условно, ибо вот уже на протяжении целого ряда лет жизнь ее была настолько однообразна, что по мере того, как атрофировались ее чувства, всякого рода разговоры об отношениях с мужчинами мало-помалу становились для нее важнее, чем сами отношения. Лишь говоря о любви, она могла выйти из привычного для нее оцепенения. «Должно быть, он уже ушел», — сказала, немного переждав, Николь. «Если не ошибаюсь, его поезд отходит в полдень». Бэби, приподнявшись на носках, прищурилась и посмотрела вдаль. «Нет, не ушел», — ответила она. «Сидит на террасе с какими-то 2 дамами, беседует.
Но ты не волнуйся. На пляже теперь столько народу, что он наверняка нас не заметит».
Однако Бэби ошибалась. В ту самую минуту, когда они вышли из кабинки, Дик разглядел их среди толпы и продолжал смотреть на них до тех пор, пока они не исчезли снова. Он сидел, подтягивая анисовый ликер с Мэри Норт и Каролиной Сибли Бейерс. «Ах, Дик, в ту ночь, когда ты нас спас, ты был как когда-то, — говорила Мэри. — Или в конце, когда ты рассердился на Каролину, я вспомнила, как ты давно не тот. Скажи, почему ты не хочешь, чтобы быть таким, как раньше? Ты ведь мог бы?»
Самым забавным в его новом положении ему показалось то, что Мэри Норт пытается учить его жизни.
«Твои друзья, Дик, уверяют тебя, что ты по-прежнему им дорог, но когда ты пьян, ты говоришь ужасные вещи. Этим летом я только и делаю, что перед всеми тебя оправдываю».
Цитата из доктора Эллиота.
«Но ведь так оно и есть. Пьешь ты или нет, это твое личное дело. Знаешь, Дик», — после минутного колебания добавила она, — «помню Эйп, даже когда у него случались настоящие, просто страшные запои. Никогда не бывал с людьми так груб, как ты.
Люди поражают своим тупоумием.
«А у тебя есть выбор?» — спросила, поразившись, Мэри. «Нет, конечно, если люди нашего круга тебе не по нраву, ты можешь поискать себе друзей среди тех, для кого говорить в глаза гадости — обычное дело. Но заладится ли ваша дружба? Видишь ли, все мы ловим минуты счастья и бежим страданий. Поэтому неудивительно, что если ты не щадишь чужие чувства, то с тобой попросту перестают общаться.
Можно подумать, что кто-то щадил мои чувства».
Мэри, лишь из благодарности согласившаяся составить компанию этому недружелюбному на вид, внушавшему ей страх человеку, теперь сама того не зная, и в самом деле ловила минуты счастья. «Наш главный бич — вседозволенность!» — сказала она в очередной раз, отклонив предложение Дика заказать еще по порции спиртного. «Ты ведь и сам прекрасно знаешь, как я отношусь к этому после Эйба. Видеть, как благородный, талантливый человек угасает у тебя на глазах от алкоголизма. Леди Каролина Сибли Бейерс без лишних слов встала и с наигранной живостью сбежала по ступенькам на пляж. Что касается Дика, то он уже с утра, успев залить в себя дневную порцию выпивки, чувствовал себя именинником. Впрочем, несмотря на более чем праздничное настроение, проявляемый им к Мэри Норт интерес продолжал носить исключительно патологический, галантно-почтительный характер. Глаза его вдруг сделались ясными, как у ребенка, умоляли ее о сострадании, и в какой-то миг он почувствовал, как им овладевает извечное желание сказать ей, что кроме них в этом мире уже не осталось ни мужчин, ни женщин. И тогда на его горизонте больше не будет маячить эти две зловещие фигуры, мужская в черном и женская в белом.
«Если не ошибаюсь, Мэри, когда-то я тебе нравился», — решился он.
«Нравился, да, я тебя любила». «Любила, слышишь? Тебя любили все. Ни одна женщина не нашла бы в себе сил тебе отказать».
«Мне кажется, между нами всегда что-то было».
«Правда, Дик?» — с восторгом откликнулась она.
«Конечно. Я прекрасно видел, как тяжело тебе порой приходится и с каким стоицизмом ты переносишь все трудности».
Однако на большее его не хватило. Чувствуя, что в нем вот-вот возьмет верх привычный сарказм, он счел за благо замолчать. «Ах, Дик, я всегда знала, что ты умен», — ответила ему, воодушевившись, Мэри. «И мне казалось, что уж обо мне-то ты точно знаешь все. Должно быть, поэтому я и боялась тебя, когда мы поссорились». Он смотрел на нее с неподдельной нежностью, за которой угадывалось истинное чувство. И вдруг их взгляды, встретившись, на миг сделались единым целым. Но затем, поняв, что совладать с нарастающей в нем злобой он не в силах, и к тому же боясь, что Мэри почувствует фальшь, Дик первым заставил себя вернуться к реальности, и они вновь оказались на ривьере, на залитом солнцем пляже. «Мне пора», — сказал он и, слегка пошатываясь, встал.
От охватившей было его эйфории не осталось и следа. Еще минуту назад с бешеной скоростью мчавшаяся по его жилам кровь текла, теперь казалось, вот-вот готова была остановиться. Он поднял правую руку и размашистым жестом благословил с высоты террасы пляж. У ближайших зонтов с десяток любопытных подняли головы. «Я должна с ним поговорить!» Поддавшись мгновенному порыву, вскочила с места Николь. «Нет!» Решительно остановил ее Томми. «Оставь! Прошлое прошлому!»